Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 26 января, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
Об основных событиях коротко. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступление коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Сердюк.
На территории гостиничного комплекса «Турист», это недалеко от центра города, была обстреляна из автоматического оружия группа людей. Трое из них получили ранения. Известно, что стреляли из проезжающего мимо автомобиля. Никаких подробностей происшедшего пока выяснить не удалось, так как в Управлении внутренних дел области не дают каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что этим делом сейчас занимается прокуратура. Старший помощник областного прокурора Татьяна Кутузова сообщила, что все возможные на данный момент сведения будут сообщены журналистам на брифинге во второй половине дня по местному времени в 16 часов. И добавила, цитирую, «Пока могу сказать только, что заведено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство 3 человек общеопасным способом». Конец цитаты. Среди немногого, что удалось узнать, стрелявший до сих пор не установлен и не задержан. Для «Радио Свобода» Наталья Сердюк, Южно-Сахалинск.
Причинами пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К этому предварительному выводу пришла комиссия МЧС России. О пожаре было сообщено с опозданием. В здании не работали системы пожарной сигнализации, были завалены аварийные выходы. Кроме того, комиссия отмечает, что когда начался пожар, некоторые сотрудники офисов не покинули здание, стали спасать документы. Действия пожарных признаны правильными. В результате пожара 16 января погибли 9 человек, 13 получили ожоги и травмы.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступление коммунистических режимов. Перед голосованием лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал европейских парламентариев поддержать резолюцию.
Поддержите! Что же скажет молодежь России? Если Совет Европы не хочет осудить тоталитарные коммунистические режимы, то эта молодежь потянется к коммунистам. Значит, решать, что вы вместе с коммунистами. Я прошу вас поддержать резолюцию, чтобы хотя бы этим славным документом показать и сделать это праздником. В перспективе это должен быть праздник 25 января 2006 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Сказал Владимир Жириновский. В резолюции отмечается, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Именно этот пункт вызвал резкую критику со стороны представителей левых партий. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил.
Начинайте с капиталистических режимов. Они развязали две мировые войны, организовали колониальные империи. Они развязали войну во Вьетнаме, заливы напалмом. Они сегодня воюют на Ближнем Востоке.
Говорил лидер российских коммунистов. В резолюции ПАСИ подчеркивается, что пребывание у власти коммунистических режимов сопровождалось и сопровождается массовыми нарушениями прав человека. За принятие документа проголосовали 99 членов ПАСИ против 42. Ранее ПАСИ признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблею резолюцию по чеченскому вопросу. В резолюции также говорится, что Россия должна стремиться к политическому диалогу в Чечне, где продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Выступая в Петербурге, Путин выразил сожаление по поводу случившегося, добавив, что не уверен, стоит ли высылать из России британских дипломатов, обвиненных в шпионаже.
Что касается моего мнения, то могу сказать, что вышли мы этих разведчиков. Приедут другие, может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их. Мы подумаем, как поступить.
Сказал Владимир Путин. Среди тех, кого ФСБ обвинило в шпионаже, второй секретарь британского посольства, который, как утверждается, подписывал документы о финансировании неправительственных организаций.
Радио «Свобода». Новости.
Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия Фатх, набравшая более 46% голосов. На втором месте экстремистская группировка Хамас, за которую проголосовали около 40% избирателей. Первые официальные результаты станут известны сегодня. С подробностями Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинская администрация будет вести переговоры с Израилем, даже если в правительстве будут представители Хамаса. Пресс-секретарь Хамаса в Газе Мушир аль-Масри сообщил журналистам, что движение намерено участвовать в работе правительства. «Я хочу заверить, что движение Хамас не намерено никого смещать. Мы входим в новую эру. Мы хотим обеспечить соблюдение прав палестинского народа, работать на благо нашей страны». 120 активистов экстремистской организации «Исламский джихад» покинули ряды организации в связи с несогласием с бойкотом выборов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Джордж Буш сделал это заявление в штаб-квартире Агентства по национальной безопасности, которое занимается электронной разведкой. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Правозащитные организации и ряд политиков оспаривают законность этой программы. В Тирасполе сегодня при закрытых дверях пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию в Приднестровье. В нем принимают участие представители Молдавии, Приднестровья, Украины, России, ОБСЕ, а также в качестве наблюдателей ЕС и США. В повестке дня вопросы миротворческой операции, обмен военной информацией, разработка мер по укреплению доверия и безопасности в регионе. В ходе предыдущего раунда переговоров в декабре прошлого года стороны не смогли договориться по ряду важных вопросов. Напомним главные новости. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия Фатх.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Что касается погоды, 2 североатлантических циклона окажут отепляющее влияние на северо-западные, центральные районы и север Поволжья. Повысится температура и на юге России, что связано с выносом теплого воздуха в передней части южного циклона, который кружит над территорией Турции. В столице сегодня днем снег, -6, -8 градусов днем, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также снег, температура в течение суток -4, -6 градусов.
В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Жестокое обращение с животными в войсковой части Петербурга. В Лондоне похищена часть знаменитой скульптурной композиции. Может ли Россия обогнать США на пути к Луне?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утреннего эфира. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии и их роль в международной политике. О том, как прошло открытие форума, какие темы станут главными для российской делегации и каков экономический и политический вес России. России на сегодняшний день вы узнаете из репортажей корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Телекомпания «Петербург» выиграла федеральный конкурс на вещание в 43 регионах России. Впервые на конкурс была выставлена не отдельная частота, а пул телеканалов более чем в 40 крупнейших российских городах. Среди претендентов на частоты были телеканал «Домашний», «Звезда», «РЕН-ТВ» и другие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Основную конкуренцию в борьбе за вещание телекомпании «Петербург» составил телеканал «Домашний».
У нас была, по сути, дилемма в выборе. Взвешивались все обстоятельства голосования. С некоторым перевесом выразила предпочтение концепции, представленной телекомпанией «Петербург».
сообщил глава Росохранкультуры Борис Боярсков. Члены конкурсной комиссии отметили, что перевес в пользу победителя составил всего 2 голоса. Своими впечатлениями о других претендентах на частоты поделился доктор юридических наук Михаил Федотов.
Здесь были конкуренты. В первую очередь, это, конечно, телеканал «Домашний», у которого были все основания для победы. Чуть-чуть не хватило. И в то же время другие претенденты не смогли составить серьезную конкуренцию. Замечательная идея – детский канал. Но наше законодательство сегодня таково, что делать детский канал невозможно. Можно делать детский канал на бюджетные деньги. Размещать рекламу в детских программах запрещено законом. Телекомпания РЕН-ТВ представила свой проект РЕН-ТВ семейный. То есть это как бы параллельный канал существующему РЕН-ТВ. Ну зачем же мы должны телезрителю давать 2 канала РЕН-ТВ? Все-таки мы исходим из того, что должно быть как можно больше разнообразия. Меня лично очень обрадовало то, что из числа собственников компании «Петербург. Пятый канал» ушли правительство Санкт-Петербурга. Сегодня там осталось только открытое акционерное общество. Я сторонник того, чтобы государство уходило из сферы электронных СМИ.
Член комиссии Генрих Юшкевич заявил, что «Петербург. Пятый канал» – это именно та телекомпания, в которой полноправно будут участвовать все регионы.
Есть даже такая шутка, что в регионах зрители очень любят смотреть программу «Погода», что хотя бы там Москва на последнем месте. Это канал, в котором участвуют регионы.
На вопросы, какова будет региональная составляющая на этом канале и была ли учтена при выборе телекомпании политическая составляющая, члены комиссии отвечали так.
При принятии этого решения у нас было единственное желание организовать новый формат вещания в телевидении, в котором реально присутствовало бы региональное вещание.
Подчеркнул Борис Боярсков. Продолжает Генрих Юшкевичус.
Не надо делать одолжение, что дается возможность региональным студиям участвовать. Наоборот, региональные студии потом решат, кому они дадут возможность участвовать. Вот так. Во всяком случае, члены комиссии так ставили вопрос.
Начало вещания телекомпании «Петербург» более чем в 40 регионах России ожидается в сентябре. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Военная прокуратура Петербургского гарнизона проводит проверку по фактам жестокого обращения с животными на территории воинской части, расположенной в Старом Петергофе. Проверка вызвана обращениями граждан, обратившими внимание не только на умерщвление животных, но и на то, что для этого привлекаются не специальные службы, а солдаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В начале наступившего года жителям Петродворца стало известно, что в военном госпитале, расположенном в их 23-м квартале, происходит садистское убийство животных. Например, по приказу офицера одному из солдат пришлось принести в котельную 3 полуторамесячных щенков, которых офицер собственноручно бросил живыми в топку. Вскоре другим садистом в погонах был сожжен еще один щенок. Этих щенков любили и подкармливали местные жители, и со дня на день собирались разобрать их по домам. Еще весной прошлого года в той же топке по приказу командира части сжигали живьем кошек. Тогда промолчали и командиры, и коллектив госпиталя, хотя сожжение животных живьем относится к садистским методам жестокого обращения с животными и является уголовным преступлением. Садисты и убийцы всегда начинают свою карьеру с мучительства животных, напоминает председатель Петербургской правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы знали про дела, когда готовят солдат-убийц. Существует специальная технология, когда солдат заставляют перерезать горло собаки и выпить ее кровь. Читайте книжку «Подготовка разведчика. Опыт спецназа ГРУ». Оказывается, это вот тот барьер, после которого человек может убить другого человека. Это же не так просто. У нас есть знаменитая часть в Любежем, 35-26, где это практикуют для Чеченской войны и для других войн, и для других заказов. Вот это страшно.
По словам Эллы Поляковой, солдату, давшему показания об убийстве в части животных, сейчас приходится туго.
Солдата уже прессуют вовсю, чуть ли не избивают. Сигналы поступили из Старого Петергофа. Следователь сегодня звонил и говорит, что я его заберу оттуда, потому что его заставляют изменить показания.
В субботу солдатские матери, защитники животных, другие правозащитники и просто неравнодушные граждане провели пикет против убийства животных военнослужащими госпиталя, расположенного в Старом Петергофе.
У нас общество самоуничтожается, какая-то программа самоуничтожения включилась. Мы не любим себя, мы не любим детей, мы не любим животных, мы больные, душевно больные.
Элла Полякова уверена, что общество не должно проходить мимо таких случаев, говорящих об общем неблагополучии в армии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве четверть седьмого, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке комиссия МЧС назвала несоблюдение правил пожарной безопасности. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступление коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, кто выиграл от вступления Узбекистана в Евразэс. Участвует обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шерматова, обозреватель российской газеты Евгений Арсюгин и обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Шесть часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И снова мы начинаем с тенниса. Скажите, как там российские спортсмены выступают на открытом чемпионате Австралии?
Ну, Никита, буквально несколько минут назад начался первый полуфинальный матч в женском одиночном разряде между россиянкой Марией Шараповой и бельгийкой Жюстин Анен Арден. И пока там впереди бельгийка, 4-3, она взяла подачу Шараповой в 7-м сете. Ну, все еще может измениться, мы будем следить за этой игрой. А по окончании этой встречи состоится второй полуфинал, где сыграет еще одна бельгийская теннисистка Ким Клейстерс и француженка Амели Моресмо. Также сегодня состоится первый полуфинальный матч у мужчин. В нем будет играть аргентинец Давид Налбандянский, приотом Маркосом Багдатисом. А первыми сегодня на корт вышли участники полуфиналов в мужском парном разряде. Первая пара турнира — американцы, братья Боб и Майк Брайны, легко обыграли австралийцы Пола Хенли и Кевина Ульета из Зимбабве 6-3, 6-4. Во втором полуфинале чех Мартин Дам и Леандр Пайс из Индии, сеянные 7-ми. Также без проблем справились с поляками Мариушем Фирстенбергом и Марцином Матковски 6-2, 6-4. На международном шахматном турнире в голландском Вейказее после 10-го тура в лидеры вышел болгарин Веселин Топалов, выигравший у Левона Ароняна из Армении. Вишанант из Индии, до этого деливший с Топаловым первое место, на сей раз сыграл в ничью с гроссмейстером из Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. Топалов набрал 7,5 очков, Анант отстает на полочка. Еще 2 встречи 10-го тура завершились результативно. Голландец Люк Ван Вейли выиграл у венгра Петера Лека, а француз Этьен Бакро у американца Гаты Камского. В остальных партиях были зафиксированы ничейные результаты. В Египте на Кубке Африки по футболу вчера состоялись матчи второго тура в группе «Б». Вторую победу одержала сборная Камеруна. Она обыграла команду Того 2-0 и досрочно завоевала путевку в четвертьфинал. В этом матче счет открыл игрок сборной Камеруна и испанской «Барселоны» Самуэль Этоо. Примечательно, что сборная Того, финалист чемпионата мира 2006 года, проигрывает уже второй матч подряд. В другой встрече Ангола и Демократическая Республика Конго сыграли в ничью 0-0. Финал розыгрыша Кубка Английской лиги вышел Манчестер Юнайтед, одержав в ответ на полуфинальный матч победу над Блэкберном 2-1. Первая встреча этих команд завершилась в ничью 1-1. В финале Манчестер Юнайтед будет играть с Уиганом, который в полуфинале по сумме 2 встреч одолел лондонский Арсенал. В Кубке Испании по футболу вчера были сыграны ответные матчи 1/4 финала. Испаньол, как и в первой встрече, выиграл у Кадиса 2-0, а мадридский Реал также обыграл Бетис с таким же счетом, как и в первый раз, 1-0. И еще одна встреча — Валенсия-Ла Корунья — была прервана при счете 1-0 в пользу Валенсии. А в Кубке Италии прошли первые матчи 1/4 финала. Милан взял верх над Палермо 1-0, а Удинезе и Сампдория сыграли в ничью 1-1.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Московское время 6:19. Вы слушаете радио «Свобода». Фильм «Блокада», снятый знаменитым документалистом Сергеем Лозницей, вошел в номинации на премию гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон».
Одним из лучших документальных фильмов, показанных в конце 2005 года, специалисты, и с ними я согласна, признают «Блокаду» режиссера Сергея Лозницы.
Это фильм, который сделан полностью из архивных материалов, и он появился благодаря тем режиссерам, операторам, которые снимали эти материалы, снимали хронику в страшное время в Ленинграде во время блокады. И я со своей стороны постарался найти такую форму для картины, которая бы позволила материалу, изображению говорить самому за себя.
Как вы поняли, Сергей Лозница смонтировал картину из имевшихся в его распоряжении материалов, то есть съемки, которые вели операторы в блокадном Ленинграде. В ней нет комментариев и текста, только звуки. Мы наблюдаем, как не дико это звучит, очень будничную жизнь ленинградских улиц. Начало войны. Ведут пленных немцев. Они измучены, все перебинтованы и нагло бриты. Толпа перемещается вместе с ними, но почти не выказывает враждебность. Единственная женщина плюнет в них, а так дети как-то не всерьез шутливо грозят кулачками. Идет время. Его видно скорее по отсутствию или появлению снега, а также транспорта. Сначала есть движущиеся машины и троллейбусы, потом только стоящие. Воздушная тревога, свист бомб. Люди пытаются спасти книги из сгоревшего дома. Наверное, это была библиотека. Книг много. На фасаде разбитого Юсуповского дворца висит старая афиша, приглашающая на спектакль Евгений Онегин. Таких контрастов в фильме много. Вот еще один. Улица щетинится противотанковыми ежами, а со шпиля смотрит на них умиротворенный ангел. Или на стендах размещены листовки и карикатуры в стиле Бориса Ефимова. Там теряющие на бегу штаны фрицы и жирные гитлеровские генералы. А рядом листочки с объявлениями. От руки написано «Меняю на папиросы», двоеточие, и длинный список, начинающийся словами «Стулья венские». Как вы уже поняли, Сергей Лозница не пошел на поводу так называемой телевизионной документалистики и не стал кровожадно пережевывать добытые им в архивах сведения о людоедстве или о чем-то подобном. Его фильм страшен именно строгостью и скупостью отбора материала. Всего несколько раз покажут людей, которые тянут на санках закутанные в какие-то тряпки тела, да еще котлован, в который эти тела сбрасывают. И почти встык залпы тысячи орудий, уведомляющие о прорыве блокады. Бесконечно счастливые лица людей, будто в одночасье забывшие о том, что было до. И те же люди, пришедшие в январе 46-го года на публичную казнь военных преступников. Они почти не смотрят в сторону виселицы, не выражают особенных эмоций. Ни ужаса, ни ненависти, ни радости. Реагируют почти так же, как в самом начале фильма, когда пленных вели по улице.
Это всего лишь навсего 60 лет назад. Люди собирались и казнили других людей на площади. Сам факт публичной казни, это не менее шокирует, чем весь предыдущий фильм.
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров», который выходит в эфир сегодня в 9 вечера по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6:22. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американской армии не грозит развал, уверяет министр обороны США. Полиция намерена взять под тотальный контроль центр Нью-Йорка. Опередит ли Россия США на пути к Луне? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская армия может не выдержать давления, вызванного бременем ведения масштабных операций в Ираке и Афганистане. Тревожные предупреждения на этот счет из уст уважаемых аналитиков повлекли в среду специальную пресс-конференцию министра обороны США Дональда Рамсфелда, где он попытался развенчать эту точку зрения. Слово Алану Давыдову.
В среду министр обороны Дональд Рамсфелд опроверг содержащиеся в двух докладах предположения о возможности серьезного сбоя в американских вооруженных силах. Согласно агентству Associated Press, автор первого доклада, отставной армейский офицер Эндрю Кирпиневич, написал его по заказу Пентагона. В исследовании якобы говорится об отсутствии у американской армии достаточных возможностей для стабилизации ситуации в Ираке. Как считает автор, Пентагон объявил в декабре о начале сокращения численности войск в Ираке, осознав неприятную правду, что американские силы чрезвычайно растянуты, армии не хватает свежих пополнений, и она может оказаться неспособной отреагировать на новый конфликт. Тему развивает доклад бывшего министра обороны Уильяма Перри, составленный с участием ряда других бывших высокопоставленных гражданских и военных чинов в администрации президента Клинтона. В документе утверждается, что американские войска в Афганистане и Ираке малочисленны, плохо защищены и испытывают большое напряжение. Тезис был поддержан демократами в Конгрессе. Министр обороны Дональд Рамсфелд на брифинге в Пентагоне отверг изложенные в докладах утверждения, предположив, что их авторы, скорее всего, опираются на устаревшие данные. Наши войска не разваливаются. Это чисто нелепые предположения. Весь мир видел, как американские военные за считанные недели добрались в Афганистан, глухомань на другом краю земли, и выкурили оттуда Аль-Кайду и талибов. Все видели, что нашим военным удалось сделать в Ираке. Суть состоит в том, что наши вооруженные силы не надломлены, а напротив, очень боеспособны. Между тем, Пентагон из-под воль готовится к изменению стратегии действий в Ираке. Для борьбы с террором, которая обещает быть затяжной, в бюджет Пентагона закладывается рост численности хорошо обученных сил специального назначения. Если Конгресс одобрит финансирование данной статьи, то численность американского спецназа может достичь самого высокого уровня со времен Вьетнамской войны. Однако, учитывая объявленный Пентагоном курс на переход к бесконтактному бою с противником, насколько правильно выбрано время для увеличения численности спецназа? На этот вопрос отвечает вице-президент компании McNeil Technologies, отставной генерал Джеймс Маркс. Назвать это решение своевременным значит ничего не сказать. Принимать его надо было еще 8-10 лет назад. Пентагон окончательно понял, что боевые действия в зонах антитеррористической борьбы за пределами США слабо вписываются в классические стереотипы ведения войны. 15-процентное увеличение численности сил специального назначения потребует дополнительно миллиарды долларов. Но даже имея средства, новых спецназовцев невозможно подготовить за одну ночь. Сегодня численность американских вооруженных сил, включая национальных гвардейцев и резервистов, превышает 2 миллиона человек. Из них 138 тысяч размещены в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. Полиция Нью-Йорка думает перенять опыт Лондона и максимально обезопасить деловую часть города от потенциальных терактов, а заодно и от преступности. О сути новых мер безопасности мой коллега Ян Рунов.
В рамках плана по восстановлению Нижнего Манхэттена, потерявшего в результате теракта 2001 года огромный комплекс Всемирного торгового центра, правоохранительные органы и владельцы частных компаний в районе Уолл-стрита думают применить в Нью-Йорке лондонскую стратегию «Стального кольца». В Лондоне деловую часть города окружили плотным кольцом видеокамер, а на дорогах, ведущих в этот район, расставили пункты проверки и сузили проезжую часть, с тем, чтобы полиция в любой момент могла заблокировать въездные пути. Как только видеокамера заметит неладное, подозрительный автомобиль может быть мгновенно заперт со всех сторон. В сентябре прошлого года высшие чины нью-йоркской полиции посетили Лондон, чтобы ознакомиться с системой предупреждения терактов, благодаря которой были засняты и опознаны как те, кто совершил теракты в лондонском метро, так и те, кто пытался совершить их несколькими неделями позже. В Нью-Йорке компания Lockheed Martin разработала план стоимостью 212 миллионов долларов, по которому в районе, где находится фондовая биржа и основные банки мира, будет установлена компьютерная система наблюдений, включающая 1000 видеокамер и 3000 датчиков. Изображения будут отбираться по специальной программе и поступать на монитор в командный центр в реальном времени. Этот план должен быть осуществлен к 2008 году, но в нью-йоркском метро уже сейчас установлено около 1000 видеокамер. Однако установление камер и наблюдение за жителями вызывает беспокойство у защитников гражданских свобод. Нью-йоркская полиция не должна превращать наш город в общество тотальной слежки, где каждый шаг человека фиксируется видеокамерой, говорит Донна Либерман, представитель Нью-Йоркского союза за гражданские права. Вот как комментирует это нью-йоркский политолог Мич Дектор.
Я думаю, идея защиты города и его граждан в принципе не должна вызывать возражений. Мы уже пострадали от терактов, и любые меры предотвращения подобного можно только приветствовать. Я за. А как насчет защиты прав личности? Я не думаю, что защита безопасности противоречит гражданским свободам. Тем не менее, защитники гражданских свобод обещают строго следить за балансом между мерами безопасности и соблюдением прав личности, гарантированных американской конституцией.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 января, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Может ли Россия обогнать США на пути к Луне? Всемирный экономический форум.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, и у нас уже есть несколько. Россия, возможно, экономически развитая страна, но она законодательно не развита. Конституция и законы Российской Федерации мешают ей экономически развиваться. Кто полагает, что законы и Конституции не исполняются и не влияют на экономику, обязаны изучить эти законы и увидят, что они прописаны для прикрытия преступных экономических целей. Вот такое обширное мнение у нашего слушателя Николая Ломова из Санкт-Петербурга. Как можно считать Россию экономически развитой страной, если она живет за счет природных богатств? Экономическое будущее России трагично, если в ближайшее время она не избавится от никудышного правительства. Такое суровое мнение от нашего слушателя по фамилии Трушин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире программа Якова Кротова с христианской точки зрения. Она будет посвящена индуизму. Религиоведы и теологи будут говорить о том, что общего между индуизмом и христианством. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода. Новости».
В Южно-Сахалинске на территории гостиничного комплекса «Турист» в среду вечером была обстреляна группа людей. Ранения получили 3 человека. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них тяжелое. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Ранее ПАСЕ признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Он выразил сожаление в связи с произошедшим, однако отметил, что не уверен, стоит ли высылать британских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К такому выводу пришла комиссия МЧС России. В результате пожара погибли 9 человек, 13 были ранены. Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия «Фатх», набравшая более 46% голосов. На втором месте ее главный соперник, впервые участвующая в выборах, экстремистская группировка «Хамас», за которую проголосовали около 40%. Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В центре внимания реформирование организации, урегулирование региональных конфликтов. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии и их растущая роль в международной политике. В Турции из-за сильных снегопадов от внешнего мира отрезаны более 10 тысяч населенных пунктов, закрыт для навигации пролив Босфор. Петербургская телерадиокомпания «Пятый канал» выиграла федеральный конкурс на телечастоты в более чем 40 крупных городах России.
Метеорологи сообщают, что 2 североатлантических циклона окажут утепляющее влияние на северо-западные центральные районы и север Поволжья. Повысится температура и на юге России, что связано с выносом теплого воздуха в передней части южного циклона, который кружит над территорией Турции. В Москве сегодня днем снег, минус 6, минус 8, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также снег, температура в течение суток минус 4, минус 6 градусов.
Шесть часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии и их роль в международной политике. Об открытии форума рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас.
На Всемирный экономический форум в Давос в этом году съехались свыше 2000 политиков, ученых, бизнесменов. В центре внимания форума, безусловно, Индия и Китай. Немало времени будет уделено и обсуждению ядерной программы Ирана. Давосский форум 2006 года открыл президент Швейцарской конфедерации Мориц Лоенбергер, подчеркнувший особую роль, которую в современном мире играют социальные механизмы образования и демократии. Значительный интерес в первый день работы форума вызвало выступление канцлера Германии Ангелы Меркель. В своей речи Меркель заявила о намерении ее страны в течение 10 лет войти в тройку европейских государств с наивысшими показателями экономического роста. В достижении этой цели Германии потребуется реформа федеральных структур и дальнейшая либерализация. Экономическое процветание не невозможно без свободы», — заявила Меркель под аплодисменты присутствующих. Российскую делегацию в Давосе возглавляет министр экономического развития и торговли Герман Греф. Запланированы его переговоры с министрами экономики тех стран, с которыми пока не подписано соглашение о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Российской тематике посвящены два семинара, на одном из которых, вероятно, будет говориться о газовом конфликте между Россией и Украиной. Официальная тема нынешнего Давосского форума – творческий императив. Управляющий директор форума Джет Дэвис считает, что сегодня необходимо уделить особое внимание проблеме восстановления падающего доверия общества к институтам власти. От государственных лидеров, так же как и от бизнес-элиты, требуются целенаправленные действия и большая прозрачность для того, чтобы изменить негативную тенденцию. Демонстрации антиглобалистов, приуроченные к проведению Всемирного экономического форума, пройдут в субботу в Давосе и в Базеле. Швейцарские власти приняли меры предосторожности. Безопасность высокопоставленных гостей Давоса обеспечивают 5500 полицейских. Впрочем, движение противников глобализации в последние годы потеряло былую популярность. В этом году в Давосском форуме впервые участвуют представители спортивного мира, в том числе президент Международного олимпийского комитета Жак Роге и глава Всемирной футбольной ассоциации Сеп Блаттер. Последний выразил в своем выступлении надежду на то, что проведение чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке позволит улучшить положение дел на африканском континенте. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Ну, конечно, так трудно судить. Я не финансист. Но я думаю, все равно идем на высоком таком уровне достаточно.
Ну, еще не доросла она до европейского уровня, и на общем плане она отстает сильно очень. Догнать уровень, как он находится сейчас в других странах, можем, ну, лет так через 40.
Если вы посмотрите на все заводы, которые есть в Москве, которые я знаю, около 20, они не работают. Все помещения сдаются. Под складские помещения, под какие угодно. Если предприятия начнут работать, тогда, может быть, будет развитая экономическая страна. А так нет.
На мой взгляд, экономика, я очень плохо в ней разбираюсь, насколько я понимаю, считается по вкладу ВВП в общемировое, а у нас он очень низкий. У нас просто пока на данной стадии перехода от социалистического развития к капиталистическому, просто мы еще пока до этого уровня не дошли, это требует времени. На это нужно лет 50 как минимум. И при этом я считаю, что экономические перспективы у нас очень хорошие.
Я только Москву могу посчитать развитой. Видя всю эту провинциальную бедность, такой мизерной зарплаты у людей, эти пособия убогие по беременности, там, не знаю, по содержанию ребенка, люди не могут себе позволить не то чтобы там какую-то одежду, ну просто на еду хватает, грубо говоря, и все. Ну разве это экономически развито? Не, я так не считаю.
Если бы не было таких ресурсов природных, то мы были бы нищие, потому что у нас экономика слабо развита пока еще.
Делается что-то, но без расчета и без выгоды. То есть, например, открывается что-то там, какие-то магазины там или фирмы, а они, России от этого ничего не происходит, пользы не идет. Которые нужны России производству, они бы как раз должны производить продукцию и давать доход. Но они как таковые закрыты.
Я ее считаю экономически развивающейся. Развита пока только город Москва, но не регионы. В регионах до сих пор живут на остатках коммунизма, вот этот грызут фундамент.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, считаете ли вы Россию экономически развитой страной. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Лондоне похищена часть знаменитой скульптурной композиции. На 41-м году жизни скончался известный американский актер Крис Пен. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В
Лауреатом британской литературной премии «Уитбред» в категории «Лучшая книга года» стала биография «Мастер Матисс», написанная Хиллари Сперлинг. Сперлинг работала 15 лет над вторым томом биографии Анри Матисса, получив полный доступ к документам, хранящимся в архиве семьи художника и его переписки. Книга Сперлинг не считалась фаворитом конкурса, на который были представлены 476 книг. Премия «Уитбред» присуждается в 5 категориях – роман, дебютный роман, книга для детей, биография и поэзия. Победитель в каждой категории получает чек на 5000 фунтов, а затем из них выбирается финалист, получающий 25 тысяч фунтов. Самым серьезным конкурентом Сперлинг была Кейт Томпсон, получившая награду за лучшую книгу для детей «Новый полицейский». Похищена бронзовая фигура, входившая в скульптурную группу наблюдателя, установленную в парке Рахемптонского университета на юго-западе Лондона. Стоимость скульптуры работы Лина Чедвика составляет примерно 200 тысяч фунтов. Она была установлена в Рахемптонском парке в 1963 году. Полиция предполагает, что для того, чтобы поднять 300-килограммовую фигуру, потребовалось не менее 8 человек. В декабре прошлого года с территории фонда Генри Мура в графстве Хартфордшир была похищена двухтонная скульптура, оцениваемая в 3 миллиона фунтов стерлингов. Парижский суд приговорил к штрафу в 200 тысяч евро 77-летнего Пьера Пинанчелли, который повредил знаменитое произведение авангардистского искусства «Писсуар Фонтан» Марселя Дюшана. Пинанчелли также должен будет выплатить 14 тысяч евро на реставрацию писсуара. 4 января Пинанчелли на выставке дадаистского искусства в центре Помпиду ударил писсуар молотком и написал на нем «Да-да». В 93 году Пинанчелли уже был приговорен к штрафу за то, что он помочился в писсуар Дюшана. Он намерен оспорить решение суда, поскольку считает, что устроил перформанс в дадаистском духе. В 2004 году 500 критиков признали работу Дюшана самым значительным произведением современного искусства. На 41-м году жизни скончался известный американский актер Крис Пен. Его тело было найдено во вторник в доме в Санта-Монике. Причина смерти устанавливается. Сын режиссера Лео Пена и брат актера Шона Пена, Крис Пен снимался в фильмах «Бойцовая рыбка», «Час пик», «Бешеные псы», «Отсчет убийств», «Детектор лжи», «Настоящая любовь», «Бетховен 2». Премьера последнего фильма, в котором он снимался, «Награды Дарвина», состоится на проходящем сейчас кинофестивале «Санденс».
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41, вы слушаете «Радио Свобода». Растущие тарифы на коммунальные услуги, растущие холода и методы борьбы с ними в центре внимания газет «Ульяновска», обзор которых подготовил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Ульяновская пресса уделяет особое внимание теме повышения тарифов на коммунальные услуги. В соответствии с постановлением мэра города Сергея Ермакова от 28 декабря прошлого года, тарифы с 1 января выросли в пересчете на квадратный метр жилья на 20%. Газета «Аргументы и факты» в Ульяновске сообщает, что областная прокуратура направила в арбитражный суд заявление, в котором просит признать постановление мэра незаконным. Основной аргумент прокуратуры – по закону изменять тарифы может только исполнительная власть субъекта федерации. Издание публикует комментарий мэра города Сергея Ермакова, который сказал, что он воспользовался правом повышать тарифы, поскольку изменение тарифов было возможно только до принятия городского бюджета. Бюджет, кстати, был принят в один день с постановлением мэра. «Да, я понимаю, повышение тарифов – тяжелая ноша для населения», – сказал Ермаков. «Но если этого не сделать, завтра будет во 100 крат хуже. Нас могут отключить от всего. Напоминаю, прошлогодний долг только перед энергетиками составляет 173 миллиона рублей», – цитирует мэр Ульяновска «Аргументы и факты». Еженедельник «Дыхание земли» напоминает, что в прошлом году прокуратура уже направляла мэру аналогичный протест по поводу незаконного повышения тарифов с 1 июля. Реакция на протест была нулевой, поэтому в этот раз прокуратура сразу обратилась в арбитражный суд. В прошлом году окружной арбитраж в конце концов подтвердил правоту прокуратуры, но время ушло, и новое повышение тарифов, по сути, отменяет спор о предыдущем. Возможно, на такой исход рассчитывают власти и в этом году. Логика чиновника проста – затянуть процесс. А потом, глядишь, и новые тарифы в конце года принимать придется, делает вывод еженедельник «Дыхание земли». Региональная пресса продолжает вести хронику ледникового периода, то есть затяжного периода низких температур. Как сообщает еженедельник «Ульяновский меридиан», ежедневно скорая помощь принимает около 20 вызовов, связанных с обморожениями. Причем 90% всех пострадавших – это люди, находившиеся в нетрезвом состоянии. В некоторых жилых домах в Засвияжском районе Ульяновска температура не превышает 12-14 градусов, а в отдельных квартирах даже 4-7 градусов. Причина – проблема с газом и мазутом на городских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, пишет «Ульяновский меридиан». Некоторые предприятия региона оказались не готовы к испытанию холодом, пишет газета «Симбирский курьер». По этому поводу даже было созвано экстренное заседание областного законодательного собрания. Однако народные избранники почему-то взялись решать вопросы энергоснабжения области политическими средствами, пишет курьер. А как же иначе оценить принятое ими единогласно обращение к президенту и правительству с просьбой снять ограничения на поставку газа для Ульяновской области и оказать ей экстренную помощь в размере 50 миллионов рублей? Газета поясняет, что в период похолодания промышленные потребители должны по договорам с «Газпромом» перейти на резервные виды топлива, но в Ульяновской области запасы резервного топлива имеются только на трое суток вместо положенных семи. В другой публикации «Симбирский курьер» говорит о запугивании и моральном терроре населения в связи с низкими температурами. «Ничего чрезвычайного в нынешнем январе нет, обычный для наших широт январь», пишет газета. «Чрезвычайное в состоянии объектов энергетики, ЖКХ. Представлять морозы страшными выгодные власти, ведь это она должна была проконтролировать завоз резервного мазута. Мороз для многих из этих господ просто спасение», заключает «Симбирский курьер». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей. Ранены 3 человека. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке комиссия МЧС назвала несоблюдение правил пожарной безопасности. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия «Фатх». В швейцарском Давосе продолжает работу ежегодный Всемирный экономический форум. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». Эксперты оценивают сделку примерно в $360 миллионов. У турецкой компании 9 пивоваренных заводов в России, Казахстане, Румынии, Молдавии и Сербии. Наиболее известные ее марки в России – «Эфес», «Старый Мельник», «Белый Медведь» и «Сокол». С покупкой «Красного Востока» «Эфес» станет 4-м среди крупнейших производителей пива в России, более 10% рынка. Российский «Газпром» подписал вчера соглашение с правительством Узбекистана о совместной разработке газовых месторождений на плато Усть-Тюрт в западной части Узбекистана. Вчера же государственная компания «Нафтогаз Украины» подписала с национальной энергокомпанией Казахстана «Казмунайгаз» меморандум о совместном освоении газового месторождения в казахстанском секторе Аральского моря. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, впервые согласилась на лицензирование части исходного кода своей операционной системы Windows, чтобы избежать новых санкций со стороны Европейского Союза. В марте 2004 года Европейская комиссия по результатам антимонопольного расследования обязала Microsoft не только выплатить штраф в $600 миллионов, но и раскрыть часть исходного кода Windows, что позволит производителям других программ делать их более совместимыми с самой массовой операционной системой в мире. Microsoft отказывалась, и в декабре прошлого года Еврокомиссия пригрозила компании новым штрафом – 2 миллиона евро в день. Тем не менее, Microsoft обратилась в Европейский суд с апелляцией, которая будет рассматриваться в конце апреля. Китай подписал вчера соглашение с руководством Всемирного экономического форума, очередная ежегодная конференция которого открылась в швейцарском Давосе, об учреждении представительства форума в Китае. Вчера же в Пекине было объявлено, что объем экономики Китая увеличился в прошлом году на 9,9% и составил 2 триллиона 260 миллиардов долларов. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор четвертый в мире после США, Японии и Германии. Объем экономики России в прошлом году, по оценкам зарубежных экспертов, составил примерно 745 миллиардов долларов, втрое меньше, чем китайской.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 января, составляет 27 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 января.
В этот день в эфире «Свободы».
2005 года скончалась Роуз Фицджеральд Кеннеди, основательница знаменитого политического клана Америки. 26 января 2005 года Радио Свобода посвятило ей передачу. С американским историком Джоном Грином беседует Марина Ефимова.
22 января в старом викторианском особняке на мысе Кейп-Код умерла Роуз Элизабет Фицджеральд Кеннеди, мать двух сенаторов и одного президента, 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Роуз прожила 104 года, и 80 из них была матриархом одного из самых влиятельных, богатых и знаменитых американских политических кланов. А кем она была для остальных американцев? Я беседую об этом со специалистом по истории американского президентства, профессором Джоном Грином.
Биографы подчеркивают, что основным в жизни Роуз, в ее характере, в ее отношении к семье, была ее прямо-таки фанатическая приверженность к католицизму. Она была категорически против смешанных браков с людьми любой другой веры. И тут кроется главный парадокс в судьбе Роуз. Она была суперконсервативным матриархом семьи, ставшей символом либерализма в Америке.
Некоторые биографы пишут о том, что Роуз была очень строга и даже холодна с детьми.
Опять же, насколько я знаю, тут все дело в религии. Например, когда одна из дочерей Роуз, Кэтлин, вышла замуж за английского аристократа, Роуз отлучила ее от дома, от семьи, потому что этот лорд был протестант, да к тому же разведенный. Но при этом Роуз как-то смирялась с грехами мужчин, и с неверностью мужа, и с любовными приключениями сыновей.
Независимость и решительный характер Роуз проявились еще в юности. Претендентов на руку Роуз Фицджеральд было немало, но Роуз выбрала одного из заместителей своего отца, Джозефа Патрика Кеннеди. Отец Роуз настолько не любил Джозефа за напор и даже некоторую наглость, что в дом его не приглашали. И Роуз недвусмысленно дала понять родителям, что с благословением или без она все равно выйдет замуж за Джозефа Кеннеди. Уже через год, когда ему было 25 лет, Джозеф стал президентом крупнейшего бостонского банка, самым молодым в стране. Так началось богатство и карьера Джозефа, а для Роуз – рождение и воспитание 9 детей.
Мне остается только сказать о стоицизме Роуз. Она потеряла 4 из 9 своих детей. И вы не представляете, как это было важно для нас, когда погиб Джон. Это покушение ужасно подействовало на страну. И то, что Роуз вела себя со спокойным достоинством, помогло всем нам пройти через это испытание.
Рассказ о жизни Роуз Фицджеральд Кеннеди. Радио «Свобода». 26 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли Россия обогнать Соединенные Штаты на пути к Луне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Старшая дочь бывшего чилийского диктатора Люсия Пиночет запросила политическое убежище в Соединенных Штатах после прибытия в среду в Вашингтонский аэропорт из Аргентины. Она говорит, что она, как и другие члены семьи Пиночета, стали объектом политического преследования, подаваемого под соусом налогового расследования.
В последние дни отставному генералу, его жене и взрослым детям были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты более $2 миллионов налогов на суммы, якобы секретно переведенные семьей Пиночета из Чили и укрытые в иностранных банках. В то время как другие члены семьи бывшего диктатора были задержаны и выпущены до суда под залог, его старшая дочь выехала на машине в Аргентину, а оттуда вылетела в США. Как говорят эксперты, Люсия Пиночет вряд ли будет выдана Сантьяго, поскольку договор о выдаче преступников между двумя странами предусматривает обмен подозреваемыми в тягчайших преступлениях. Однако не исключено, что дочь Пиночета совершила крупную ошибку, решив осесть в Соединенных Штатах. Она может стать объектом американского расследования относительно секретных вкладов Пиночета в Вашингтонском банке РИКС, рухнувшем после недавнего шумного скандала. Репутация американских автомобилей в Америке, уступающих в популярности японской продукции, незаслуженно подмочена, говорят американские специалисты. Опросы владельцев однозначно доказывают, что в категории автомобилей люкс американские бренды Lincoln, Buick и Cadillac слегка уступают в качестве лишь Lexus, производимому Toyota, и надежнее немецкого импорта Mercedes и BMW. Даже массовые модели General Motors и Ford практически не уступают по качеству самым популярным в США Toyota Camry, Honda Accord и опережают в надежности Mazda, Nissan и Mitsubishi. Но эти сведения, увы, все еще не греют душу американского автомобилиста, не забывшего времена, когда марка Ford расшифровывалась как «ежедневно поправляй и ремонтируй». Состоится ли российско-американская лунная гонка? В среду руководитель корпорации «Энергия» Николай Севастьянов заявил о том, что Россия намерена соорудить на Луне постоянную станцию через 9 лет. Через 15 начать там коммерческий промысел редкого радиоактивного изотопа и попутно с помощью новых челноков наладить систему надежной транспортной связи Луна-Земля. Причем он заявил, что россияне появятся на Луне на 3 года раньше американцев. Планы, выглядящие как российский ответ президенту Бушу, отдавшему указания о подготовке броска на Луну и Марс. Насколько реалистичным выглядит такой космический рывок России на взгляд американских экспертов? Мой собеседник Чарльз Вик, сотрудник организации Global Security. Можно сказать, что российский представитель фантазирует, и все это останется в области фантазии до тех пор, пока энергия не добьется государственного финансирования программы и не заинтересует ею коммерческие структуры. Обрисовывая жирными мазками картину освоения Луны, Николай Севастьянов действует как профессиональный коммивояжер, пытаясь заинтересовать потенциальных покупателей своим продуктом. Он строит эти планы не на голом месте, а на основе советской лунной программы, некогда разработанной под руководством Мишина. В принципе, технологии для полета на Луну и организации там станции существуют. Если Россия успешно воплотит идею нового космического корабля «Клиппер», то у нее в распоряжении появится удобное транспортное средство, и она в самом деле может попытаться исполнить эти планы. И насколько я понимаю, под эти планы впервые выдвигается заманчивая коммерческая идея – добыча на Луне редкого радиоактивного материала дешевого ядерного топлива. Насколько эта идея соблазнительна? Это действительно многообещающая идея, которая изучается и в Соединенных Штатах. Она, кстати, была одним из важных факторов в пользу американских планов полета на Луну. Иными словами, мы в самом деле можем стать свидетелями лунной гонки? Потенциально это возможно, причем, я думаю, речь идет не только о США и России, но и о Китае. У него уже сегодня достаточно знаний и возможностей, чтобы совершить окололунный орбитальный полет. А через 10-15 лет, с учетом средств, которые китайцы тратят на космос, высадка на Луне может стать реальной перспективой и для Китая, и для России. Говорил американский эксперт, сотрудник организации Global Security Чарльз Вик. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уникальная способность к выживанию в любой обстановке, позволившая Ричарду Хатчу стать победителем первого в истории телевидения реалити-шоу «Survivor», уцелевший, отказала ему в реальной жизни. В среду он был взят под стражу по обвинению в неуплате налогов с миллионного гонорара, который он получил за победу в шоу. Судья, сполна оценив таланты Хатча, отказался освободить его под залог, заявив, что существует серьезная вероятность его побега. «Уцелевший всегда уцелеет», — поет трио Destiny Child.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
«Газпром» намерен выставить Украине счет за отбор газа сверх нормы. Кому достанется кинопремия «Ника»? Всемирный экономический форум.
В продолжение этой темы я напоминаю, что мы обращаемся сегодня к нашим слушателям с вопросом, считаете ли вы Россию экономически развитой страной? Мы ждем ваших сообщений на пейджах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».